В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Время есть на Раменском радио.
Привет-привет, уважаемые! Сегодня вторник, 3 апреля 2018 года. Московское время 16:00. Время есть на Раменском радио. Приветствую вас, друзья! С вами Ольга Неаполитанская. Сегодня у нас в гостях благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим. Сегодня поговорим не только о пище материальной, но и о пище духовной. Ведь впереди один из главных праздников православных людей – Светлое Христово Воскресенье. Пасху в этом году отмечают 8 апреля. Здравствуйте, отец Никодим.
Здравствуйте,
Ольга. Спасибо, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что наша сегодняшняя передача будет полезна многим жителям города Раменского, Раменского района и тем, кто приехал сюда в гости. Прежде чем мы начнем нашу беседу, хочу всем рассказать о том, что свои вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать нам прямо сейчас и по телефону студии 8-496-46-393-27 или присылать их в Телеграм или на Вайбер по номеру 8-925-591-07-86. Я хочу напомнить, что послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru, кнопочка справа, а также на сайте inramenskoye.ru, там кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы всегда и с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Ну вот такое долгое вступление было, а теперь время есть и, наверное... Нам стоит поговорить не сразу вот там прям за еду, да, и, наверное, мы сейчас не будем говорить за пост, который сейчас идет, и даже мы не будем обсуждать эту строгую неделю, которая сейчас идет. Мы просто спросим вас о том, как надо правильно жить в Страстную Седмицу.
В Страстную Седмицу, как положено христианам, надо жить по совести и справедливости, как и во все остальные дни своей жизни. Но для православных людей Страстная Седмица, она отличается строгим постом, который заключается не только, наверное, в еде, но больше всего в том, чтобы человек мог как-то вдумчиво, наверное, переосмыслить свою жизнь, заглянуть во все, так сказать, глубины своей души, в каждый, будем говорить, темный чуланчик, чтобы выковырить оттуда остатки греха и скверны, и к Пасхе уже стать более чистым, просветленным человеком.
Многие думают о том, что вот Страстная Седмица, я не буду там кушать, я буду пить воду, есть, например, кусочек черного хлеба, я буду молиться, но при этом вот люди ходят, обижаются на других людей, да, там, или ходят, ворчат там на что-то, о чем услышали, например, по телевизору. Вот что можно сказать?
Это, собственно, наверное, бич последнего времени, когда пост для людей превратился в некую диету. Это совершенно не так. То есть, например, очень многие сами начинают строго поститься и заставляют еще детей поститься. То есть, понимаете, как не показывают другим, а заставляют. Это очень большая разница. То есть цель христианства, цель православного человека – это спасение самого себя, а другие должны показывать, потому что и Господь наш Иисус Христос подал нам пример, то есть Он не говорил своим апостолам, своим ученикам каждый раз, как это делаем мы, люди, вот вы должны, вы обязаны, mm-hmm. да? Он делал сам добрые дела, показывая тем самым пример, как люди должны поступать. Вот это, наверное, универсальная такая модель поведения христианина, что нужно показывать собой. Потому что если ничего не есть, пить одну воду и быть злым, то я, допустим, посмотрю глазами ребенка на этого человека, на своих родителей, скажем, или на соседей, и скажу, да зачем мне быть христианином таким злым, который ничего не ест и к тому же злой. То есть, угу. Прежде всего, должна царит любовь в человеке, любовь к ближнему, любовь к тем, кто тебя окружает, кто рядом с тобой находится. А еда, точнее, ну, в нашем случае отказ от еды, это не цель, это средство. Средство для достижения некого такого просветления своей души.
Люди, которые больны, может быть, это кормящие мамы, может быть, это люди там после операции, которые уже выздоравливают, они тоже не могут полностью соблюдать пост, но при этом они готовы что-то делать. Вот что можете им
пост
сказать?
Пост не рассчитан ни на больных людей, ни на беременных, ни на кормящих, ни на маленьких детей. Допустим, вот очень многие спрашивают, а если ребенок сам видит, что родители постятся, и говорит, и я хочу поститься. В таком случае мы всегда рекомендуем в течение поста или там хотя бы одной страстной седмицы воздерживать ребенка от сладостей. То есть не давать ему мороженое, конфеты, ведь... Прежде всего, это для его же пользы будет, то есть и он здоровее будет, да. Отказаться от телевизора, компьютерных игр, заменить их, сейчас весна, и на улице вполне можно ребенку поиграть. То есть, понимаете, отказаться от некой роскоши, от излишества. Несмотря на то, что мы сейчас говорим, что те же, скажем, телефоны, смартфоны для нас – это первая необходимость, нет. Это уже зависимость.
Мы жили раньше без них,
вот.
Да.
И ребенка от этого нужно оградить хотя бы для того, чтобы он, может быть, и в конце концов мир-то увидел, да, такой, какой он есть, а не виртуальный, а реальный. Вот. И пост, это я еще хочу повториться, что это все-таки добровольное желание каждого человека, не принудительное. То есть церковь не обязывает, церковь предлагает. Мы не говорим, что вот все обязаны поститься. Кто-то по своей немощи, кто-то по здоровью. А бывает так и, что, допустим, у кого-то тяжелая работа. Скажем, в некоторых регионах есть такие тяжелые виды работ, как шахта, например. Да, и шахтерам им просто жизненно необходимо там потребление какой-то определенной пищи.
А кому-то молоко за вредность дают не зря, да ведь?
Ну, тем более, да. Вот. Поэтому каждый выбирает для себя сам, советуюсь с духовником. А вот по поводу еще регионов, я прям буквально одну минуту хочу сказать, что, знаете, вот старый устав еще дореволюционный, 18-18 веков, когда вот я перечитываю, очень увлекаюсь так, и историей, и христианством, и православием, в общем-то, всего. Вот есть, были раньше северные монастыри, Соловецкие монастыри, да, там Белозерские, которые находились в таких регионах, на островах, на отшибах, где по большей части это зимний период, да, в году. Вот у них устав Великим постом предписывал, допустим, разрешался монахам есть рыбу в течение поста, потому что ее много, они на море находятся, да. А вот в большие праздники разрешался хлеб есть, потому что для них хлеб – это был роскошь, которую привозили с материка, то есть для них это был праздник. Uh-huh. То есть, понимаете, да, все-таки пост – это отказ от, вот, от тех излишеств, к которым мы, так сказать, привыкаем.
Слушайте, вы очень хорошо объяснили, спасибо. А правда ли, что в чистый четверг надо обязательно помыться, и это сделать желательно в первой половине дня – и все в доме обязательно нужно вымыть, именно в чистый четверг.
Ну, вообще, я думаю, что желательно все-таки гигиеной ежедневно пользоваться, а не ждать чистого четверга. Чистый четверг называется потому, что к этому времени, к Великому четвергу, человек должен был пройти таинство исповеди и очистить свою душу. Великий четверг церковь вспоминает... Очень важные события – это тайная вечеря, которую Господь устроил перед своим распятием. Если, наверное, кто не читал Евангелие, то все так или иначе видели картины тайной вечери Леонардо да Винчи и многих других классиков. Так вот, на тайной вечере было установлено Христом таинство причастия, которое у нас ежедневно в храмах совершается, на литургии. Это преломление хлеба, и предложение вина, которое мы совершаем в воспоминание нашего Спасителя. И мы знаем, что на этой тайной вечере был один из учеников, предатель по имени Иуда, который тоже участвовал в этом, и Господь сказал, что все вы чисты, кроме одного. Так вот, и именно поэтому мы говорим «чистый четверг», чтобы очистить свою душу, пройти таинство исповеди. Уже, наверное, в какие-то поздние времена, вот буквально в наши времена, ну и, может быть, скажем, с начала там 20 века, это все заменилось на некое внешнее проявление. Когда вместо того, чтобы мыть свою душу и очищать свои грехи, люди стали мыть окна и квартиры. И оставаясь, как вы и начали свой разговор, такие же злые друг на друга, да, выясняя при этом какие-то отношения. Нет, это не поможет, не спасет человека, наверное, ни от чего. Потому что чистота должна быть, наверное, в душе и в голове, а не внешне, не показная.
Угу. А сейчас чистый четверг настанет совсем скоро, и многие родители ринутся в храм, чтобы причастить своих детей.
Ну, не только детей, сами взрослые. Вообще, это день, когда каждый православный человек просто по своему долгу обязан принять святое причастие.
Но это взрослые. Некоторые же взрослые не постятся, как бы не то чтобы не соблюдают вообще ничего, они просто такие: о, чистый четверг, причастие, надо сходить причастить детей. При этом...
Это распространенная ошибка, я не раз об этом говорил и буду говорить в храме, когда родители насильно приносят причащать детей, не причащаясь, не исповедуясь при этом сами. Более того, во-первых, причащают очень многие через силу, когда ребенок плачет и не хочет. Ведь, понимаете, православие – это не только законы, да, не только свод каких-то определенных правил. Православие – это еще и некая культура человеческого общежития. Ведь православный человек, он должен быть... ну, примером для подражания во всем. И если семья православная, если родители верующие, дети подрастают, и в какой-то момент, ну, вы сами знаете, как дети видят, что делают взрослые, и говорят: мама, там, папа, и я тоже хочу, да? И вот самое правильное, это когда ребенок сам скажет: я хочу. Вот вы, мам, вы там с папой ходите в храм, вы причаетесь, или там, скажем, а вот вы что делаете, там, что вы там, что вам дают, угу, что вы принимаете, что это такое? Это причастие. А когда приносят насильно, ребенок плачет, то он потом, для него церковь становится какой-то такой проблемой. Он когда видит храм, у него есть некое внутреннее отвращение и есть боязнь. Потом надо понимать, что родители по большей части ребенку всегда врут. Это вообще проблема, это, ну, не только в православии, да, это вообще проблема в нашем мире, когда ребенка приносят в больницу, и ему говорят: тебе будет не больно. И вот эти слова, ну, ребенок же понимает, что сейчас будет больно. И, конечно, после слов «мама, сейчас будет не больно», ему становится больно. И это везде так, это во всем. То есть надо заставить, надо в семье там, да, применить какую-то силу, надо заставить ребенка причаститься. И когда ему объясняют, вместо того, чтобы рассказать, что это причастие, что это смысл нашей христианской жизни, что мы без этого не можем, они начинают говорить вот сущую какую-то ерунду, знаете, там, тебе дойдут сладенькое, скушать там кашку или еще там что-нибудь, это сладко, это не больно. И ребенок понимает, что после больницы, после там, ну, еще, да, каких-то процедур, которые предшествовали до этого, он уже не верит, и у него начинается истерика. Потом он вырастает, и, конечно, для него, может быть, на каком-то подсознании церковь – это всегда слезы, это что-то неприятное, а родители в недоумении, а почему-то…
А мы же старались.
Да, а мы хотели. Но это вот, знаете, вот это как гиперлюбовь, она вот оборачивается, собственно, как всегда, боком.
Есть чем, над чем задуматься. Ну, естественно, скоро все мы будем готовить яйца к Пасхе. И вот вопрос. Почему же все-таки яйцо является символом этого праздника?
Вопрос очень большой. Вы знаете, почему? Почему? Потому что есть такое предание, что когда Христос уже воскрес и вознесся на небо, его последователи, его ученики, это не только апостолы, это еще другие люди, которые находились рядом с ним, они пошли по всему миру с проповедью, с рассказом о том, что Христос есть Сын Божий, и что нужно для того, чтобы получить вечную жизнь, вечное спасение. Это было нечто новое для всего мира, поскольку если, допустим, кто читал Ветхий Завет, знает, что на протяжении всего Ветхого Завета, то есть до пришествия Христа, у людей не было понятия о загробной жизни. Мы встречаем какие-то маленькие отрывки у того же вот царя Соломона в книге «Притчи», всем известные, да, там. Там сказано, что живые знают все, а мертвые не знают ничего, потому что они умерли. То есть на человеческой смерти понятие о жизни, оно заканчивалось. Все, человека похоронили, его нет. А Христос пришел людям сказать, что есть душа, которая бессмертна, и которая после того, как человека хоронят, она отправляется либо в Царство Божие, либо в Царство Тьмы. И, собственно, именно на этом и заключается его учение. Ну и цели для достижения, собственно говоря, да. И вот его ученики пошли с проповедью о том, что пришел на землю Мессия, чтобы спасти всех, и дал новое учение. И среди вот таких проповедников была всем известная Мария Магдалина, которая пришла к императору и с проповедью о Христе. Ну, это не церковное писание, в Евангелии это нет, это скорее предание такое устное, ну и после уже письменное, которое дошло до наших дней. И он сказал, что вот, показывая там, было застолье, еда какая-то была, и были яйца лежали куриные. Говорит, вот яйцо белое, оно же не может стать красным, так и человек, так, собственно, и ваш учитель не мог там воскреснуть. И она взяла в руки яйцо, и яйцо тут же стало красным. То есть вот от этого, наверное, пошло такое предание. А что касается, если просто, так скажем, кулинарии, поскольку у вас передача все-таки с едой связана, я уже говорю, что православие – это культура, ну, кроме того, что это религия, да, это еще и часть как культуры, которая заключается не только там в искусстве, в литературе, в музыке, а еще и в пище. То есть пища – это неотъемлемая часть человеческой жизни, и большие праздники всегда предполагалось ну, как-то разнообразить стол, и были, так сказать, наверное, с самых, может быть, если не ранних веков христианства, но все-таки с каких-то древних времен были традиции. Традиции людей, которые заключались в том, чтобы каким-то образом выделить вот праздничный стол из всего годового круга. То есть не так, как всегда. Поэтому вот красили яйца в красный цвет.
Отец Никодим, а у нас тоже есть кое-что для праздничного стола.
Рецепт студию.
Я хочу, друзья мои, рассказать всем рецепт праздничного мяса, а точнее курицы праздничной. И, может быть, кто еще не пробовал, скажет, да, это вкусно, а кто-то, кто нечто пробовал, скажет, нет, я это не люблю, но тем не менее это такое праздничное мясо, которое может удивить ваших гостей, которые к вам придут. Итак, для того, чтобы сделать праздничную курицу, вам нужно приготовить, взять себе соевый соус 150 мл, вам понадобится винный уксус 1 столовая ложка, сушеный имбирь 1-2 чайных ложки, сушеный чеснок тоже 1-2 чайных ложки, тростниковый сахар, если нет тростникового, можно обычный сахар, 3 чайных ложки, картофельный крахмал 3 чайных ложки, мед 1 столовая ложка, треть стакана воды и 1 чайная ложка растительного масла. Что мы делаем? Мы сначала готовим соус. Берем, значит, соевый соус, сахар, имбирь и чеснок сушеный и отправляем все это на сковородку. Добавляем растительное масло и уксус, перемешиваем. Потом берем крахмал и смешиваем его в отдельной посудине с водой до однородного состояния. Включаем плиту на средний огонь и даем соусу закипеть, который у нас в сковородке находится, закипеть. Наливаем туда крахмал и, периодически помешивая, варим его минут 5. После чего добавляем мед, опять перемешиваем и, собственно, выключаем, соус готов. Сначала он может кому-то показаться жидковатым, этот соус, но если он немножечко остынет, то он подзагустеет. А в конце готовки можно попробовать. Иногда сорта соевого соуса бывают разные, поэтому кому-то может показаться слишком соленым вот этот соус приготовленный. В таком случае следует добавить немножечко сахара или меда для получения нужного такого сладко-соленого вкуса. Итак, мы приготовили соус, теперь нам потребуется куриное филе. Мы его берем, режем на кусочки, кладем эти кусочки в разогретую сковородку с небольшим количеством растительного масла. Курицу обжариваем на хорошем огне до появления золотистой корочки. После этого добавляем порезанный полосочками болгарский перец. Кто любит наслаждаться красотой блюда, может добавить разных цветов этот перчик. Кто любит зеленую стручковую фасоль, может добавить горсточку вот этой фасольки. Все это дело обжаривается, а после поливается полученным соевым соусом. Вот тот, который мы делали в самом начале моего рецепта. Перемешиваем, посыпаем кунжутом, тогда у нас вообще красота получается. И снова перемешиваем и даем постоять под крышкой несколько минут. В общем-то, все. Рецепт готов, наслаждайтесь, угощайте своих гостей, родных, близких. Вот такой праздничный рецепт курицы. А мы продолжаем. Отец Никодим, вот в последнее время в продаже все чаще появляются термонаклейки на яйца, и там изображение святых. Ну вот мне кажется, это как-то кощунственно. Яйцо же потом едят, а получается скорлупу выкидывают, и как-то вот...
Это, ну, не то чтобы это кощунственно, это неправильно, потому что действительно все-таки мы освящаем еду, и часть еды, допустим, яйцо, скорлупу, мы вынуждены выбрасывать, на которых изображение святых. Это все проблемы современного общества, это люди бизнес свой развивают и делают на всем, что можно, и то, что пользуется спросом, собственно говоря, сегодня, да, то люди изготавливают. Но и переходят все границы допущенного, собственно говоря.
Православные же, они понимают, что как, я же это потом должен буду выкинуть.
Не все об этом задумываются, но я скажу, что, знаю по себе, после Пасхи в течение недели или даже двух бывает так, что церковный двор переполнен просто пакетами с мусором, потому что люди сначала купили, осветили, а когда съели, и выбросить вроде как-то совесть не позволяет.
Это примета такая, нельзя священно выбрасывать.
Да, в помойку выбросить совесть не позволяет, поэтому куда? И додумывается, вот приносит на территории храма, то есть мы это вынуждены сами куда-то утилизировать, сжигать там или закапывать, как это предполагается, собственно говоря. Можно выбрасывать это все в проточную воду, то есть в реку, да, скажем, но, опять же, не в целлофановых пакетах, а так, чтобы это...
Чтобы рыбка могла съесть.
Ну, может быть, рыба, конечно, скорлупа, пока она не разложится, вряд ли будет есть, но, по крайней мере, то, что природное, то, что, так сказать, не химия, а органика, оно все равно растворяется, ну, либо в землю закопать.
Многие люди понимают, что они не съедят, например, те же яйца, да, или куличи, относят это все на кладбище. А мне кажется, самое простое просто либо купить или приготовить столько, сколько ты сможешь съесть сам и раздать там своим друзьям, да? Либо просто, если у тебя что-то остается, и ты понимаешь, что это ты не съешь, ну, также поделиться с соседями. Все мы живем в многоэтажных домах в основном.
Ну, это проблема не только куличей. У людей очень много что остается на столе, что они выбрасывают. Перестали, так сказать, ценить еду. Если раньше что-то не хватало, то сегодня избытки буквально там у каждого можно увидеть, которые просто безжалостно выбрасываются в помойку.
Давайте поговорим вот о чем. Люди идут освящать в храм яйца. Куличи несут Пасху. А некоторые считают, что можно отнести и мясо. Ну, а дети, естественно, считают, что нужно отнести конфеты. Вот что можете сказать на эту тему?
Мясо в храм вообще вносить не положено ни в каком виде. То есть, если даже кто-то идет с работы, зашел в магазин и купил мясо в любом виде, колбаса или там еще что-то, то вносить в храм мясо нельзя. Это грех, это запрещено. В сам храм мясо вносить нельзя. Многие приносят, освящают, поскольку освящение все-таки куличей совершается на территории. Но тут надо сказать, что по церковному уставу, если вспомнить, как начинается пост, то есть за неделю до поста идет масленица, когда всю неделю люди прекращают есть мясо, едят блины, молочные продукты, яйца, да, угу. Но мясо уже не едят. Вот то же самое устав предполагает и после Пасхи всю неделю разговляться молочными продуктами, яичными, сдобами, там какими-то другой кулинарии, но не мясом.
Я вам тут рецепт рассказываю.
Да, мясо предполагалось начинать вкушать через неделю. Это прежде всего... Прежде всего связано с тем, что за время поста у человека организм ослабевает. Это, знаете, это не то чтобы запрет. Нет, пожалуйста, кто хочет, ешьте, греха-то в этом нету, и никто за это не осудит, и священник за это не отлучит от причастия. Но это забота о людях, поскольку за 40 с лишним дней поста у человека ослабевает организм, а мясо, вам скажет любой доктор, является очень тяжелым для организма продуктом. И после того, как 6 недель ели, собственно говоря, одну траву, будем говорить, да, там какие-то там пищу растительную, да, вот, то потом нагрузить организм мясом, это всегда чревато. Я знаю, что у больницу скорой помощи в пасхальные дни, в общем-то, тоже тяжелые дни наступают, когда люди и травятся, и когда люди перегружают организм. И я знаю, что бывали и есть такие случаи, когда люди просто умирают от несварения желудка. Поэтому надо быть всегда осторожным. И если ребенок захочет осветить конфету, это одно. Пожалуйста, да, но мясо никто его не освящает, в храм не приносит. Хотя я знаю, что во многих странах, в Украине, в Румынии, в Молдавии, по-моему, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, даже в Болгарии, вот там, значит, приносят на освящение какие-то мясные продукты, там это распространено, но в храм, еще раз подчеркиваю, не вносят.
Угу. Спасибо. Теперь мы об этом будем знать. А вопрос такой, который, наверное, волнует многих, и некоторые люди просто не знают, где получить достоверный ответ. Почему же нельзя на Пасху ездить на кладбище?
Потому что Пасха – это праздник для живых. Церковью установлены определенные дни, когда мы поминаем умерших. В течение недели, в обычные дни, это суббота. То есть, кроме субботы, в церкви не совершается поминовение усопших, только в субботу. Существуют такие дни, как родительская суббота, вы об этом знаете, да? А на Пасху существует праздник Радоница. Это вторник, через неделю после Пасхи. А всю неделю церковь предполагает радоваться, ликовать, так сказать, входить в радость Господа своего, выходить из состояния поста, из состояния вот этого, может быть, даже где-то и уныния, которое, да, накапливается. Вот. И только на Радоницу принято посещать кладбище. В Евангелии есть очень хорошие слова. В Священном Писании: у Бога нет мертвых, но все живы. И вот эта градация на, так сказать, на мертвых, на живых у Бога, она стертая. Поскольку человеческая душа, она после смерти не умирает, но пребывает в Царстве Небесном. И праздник Пасхи, он предполагает некую радость о том, что все мы живы у Бога. Кладбище, посещение кладбища – это всегда скорбь, это всегда осознание некой трагедии, потери, которая у нас есть. Чтобы вот этого не было, а было только праздничное, радостное настроение, мы не посещаем кладбище на Пасху. Не сказать, что в этом есть какой-то грех, нет. Это просто часть нашей православной традиции, которую мы должны соблюдать. Потому что если мы будем относиться к этому так вот, знаете, ну раз не грех, ну и что бы не поехать на кладбище, да? Но лучше в этот день все-таки навестить своих живых родственников, которые еще живы, друзей каких-то старых вспомнить, приехать к ним с подарком, поздравить, отметить праздник Пасхи, да? Вот в этом и заключается суть нашего праздника. Не на кладбище горевать. Хотя я понимаю, что люди бывают теряют дорогого человека, но в этом случае надо помнить, что у Бога все живо, и рано или поздно мы с ними встретимся.
А мне кажется, вот эта традиция ездить на кладбище на Пасху пошла только из-за того, что Пасха – это воскресенье. А воскресенье – это не рабочий день. Так бы вот, если Радоница была бы в воскресенье...
Эта традиция пошла из советского времени. А если вспомнить советское время, то тогда в церковь ходить запрещалось. Куда еще пойти человеку? Торгово-развлекательных центров, как вы помните, не было тогда. Выйти куда-то с ребенком тоже невозможно было. Ну что было-то? Ну, парки какие-то были, но это весна, еще снег лежит. В парках не погуляешь. Куда? Ну, и люди, собственно, выбирали себе такие места, где они могли бы объединиться. Вот они и стали ездить на кладбище, потому что на кладбище же не запрещалось ходить, как в церковь, поэтому и ездили.
У нас сейчас небольшая пауза, а после этого мы продолжим нашу беседу.
Лайфхаки. Тесто для куличей зачастую подкрашивают шафраном. Тесто не любит сквозняков. В комнате, где стоит тесто, должно быть тепло. Еще оно не любит шума. Должна быть тишина. Отлично для выстойки теста подойдет микроволновка. Если кулич засох, его нужно размолоть в блендере или натереть на терке. Получаются отличные панировочные сухари, которые здорово подойдут для приготовления сырников или другой сладкой выпечки. Никогда не приступайте к варке яиц, предварительно не достав их из холодильника хотя бы за час-два до окраски. Яйца должны быть как минимум комнатной температуры, чтобы во время варки они не потрескались. Красить яйца на Пасху можно не только куриные, но и перепелиные. Получается очень интересно и необычно. Их также предварительно держим при комнатной температуре, потом промываем и варим 4-5 минут. Чтобы сделать мраморные цветные яйца,
Укутайте сваренные яички в бумажную салфетку, а после опрыскайте из пульверизатора цветными жидкими красителями и оставьте в таком виде прохлаждаться 1 час. Результат вам понравится. Можно покрасить яйца и по-другому. Нарежьте марлю квадратиками. На вымытые яйца разложите листики зелени, заверните в марлю и завяжите. Поместите их в отвар из луковой шелухи и проварите 10 минут после закипания. Затем выньте, остудите и снимите марлю. Вам понравится. Кстати, вместо марли можно использовать капрон. Рецепт приготовления крашеных яиц в каркаде весьма прост. Для начала необходимо заварить чай каркаде и вылить в глубокую миску с высокими бортиками. Яйца предварительно сварить. Для такого варианта необходимо брать только белые яйца. Аккуратно опустить яйцо в заварку и оставить на несколько минут. Затем яйцо достать, просушить немного и снова можно отправлять в каркаде. Если держать яйца в заварке без перерыва, то они могут обрести не очень приятный серый цвет. А если с перерывом, то цвет будет очень красивый. Невероятный цвет натурального красителя обязательно удивит всех ваших близких и гостей за праздничным столом. Не забудьте протереть готовое яйцо тряпочкой с растительным маслом. Оно будет блестеть, как лаковое. Плохо промытый изюм способствует быстрой порче пасхи. Если пасха запекается, то ее ставят в духовку в противне с водой. Тогда сырная масса останется мягкой и воздушной. Если используете в рецепте мед, то постарайтесь избежать сильных, ярко выраженных вкусов. Идеальный мед для пасхи – липовый. А мы продолжаем. Я напоминаю, телефон студии Раменского радио 8-496-46-3-93-27. Сегодня у нас в гостях благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим. Отец Никодим, ну уж, коль мы затронули вот эту тему кладбища, у нас есть такие вопросы про записочки. Можно ли поминать усопших на Страстной неделе и на Светлой Седмице? Вот записочки подавать за упокой.
Ну, и что касается храма, то поминание как о здравии, так и за упокой можно подавать всегда, когда мы приходим на богослужение, поскольку, несмотря на то, что, как я уже сказал, отдельно мы упоминаем усопших только в субботу, есть другие части богослужения, такие как Параскомидия и сугубо Екатения, когда мы поминаем и живых о здравии, и мертвых о упокоении. Поэтому это можно.
Угу. А если 9 или 40 дней приходится на пасхальную неделю, можно ли вот эти дни отмечать?
Вы знаете, что здесь, конечно, мнения расходятся, но я думаю, что мы всегда придаем особое значение событиям, но еще более, наверное, мы придаем значение тому, о чем мы не знаем. И я не думаю, что все, так сказать, небесные силы живут по нашему человеческому календарю, а с душой человека по учению церкви на 9-й, на 40-й день происходят определенные, так скажем, процесса, которые требуют наших молитв. Поэтому я думаю, что и 9-й, и 40-й день нужно поминать просто с учетом того, что на этот день вышло. Если это Страстная Седмица, то не делать никаких застолий, но в семье, допустим, если умер близкий родственник, собраться всей семьей за обедом или за ужином и помянуть близкого человека, греха в этом нет. Также и на Пасху, и на Светлую Седмицу.
Спасибо. А мы продолжаем. Наверняка в вашей жизни случались какие-то события, которые вам запомнились навсегда. Может быть, какие-то чудесные пасхальные истории есть?
Знаете, вот таких чудес, как Сейчас люди хотят услышать, когда прям что-то такое сверхъестественное. Наверное, я так сразу не вспомню, но есть одна пасхальная история, которую я запомнил на всю жизнь. Она была в моем детстве. Я с раннего детства начал ходить в церковь, и, наверное, уже где-то в классе, может быть, в пятом, в школе обучаясь, я помню, что, знаете, что раньше, все-таки до определенного времени в церковь нельзя было ходить, и еще когда только начинал, застал людей, которые из партии, из комсомола, которые стояли, отмечали, кто там был, из знакомых в храме, потом это все разбиралось на каких-то партсобраниях или школьных линейках, строго все было. Ну, в общем-то, так сказать, не поощрялось, мягко говоря, будем так говорить, да? А тем не менее, если вот вспомнить те времена, то каждый раз к Пасхе на прилавках всегда появлялась такая продукция под названием «кекс весенний». То есть кулич пасхальный никто назвать не мог, но за неделю до Пасхи в советские годы как раз вот этот кекс весенний, он всегда появлялся на прилавках, его пекли только вот исключительно к Пасхе. И сегодня, когда мы освещаем куличи, очень много видим, когда люди в пакетах, в красивых красочных упаковках несут. А тогда куличи заворачивались в белые платочки, из которых торчал красный бумажный цветочек из такой, знаете, гофрированной бумаги, поскольку такого разнообразия не было все-таки в стране. А вот гофрированная бумага, она была всегда в концтоварах там продавалась, ее всегда можно было купить, и каждый мог там сварганить какой-то бумажный цветочек. И вот однажды утром, рано в субботу перед Пасхой, у нас службы начинались всегда рано, в 5-6 утра, вот к 5 часам я шел на службу, такой, знаете, был теплая уже такая погода, весенняя была, Пасха была поздняя, и я увидел одну старую прихожанку из нашего храма, который на тот момент уже, знаете, наверное, за 90 лет было, то есть она еще при царе родилась. И вот она идет так, ну, все прятали вот эти вот куличики так в сумки в какие-то, знаете, чтобы это не видно было. Она идет и открыто несет вот этот белый такой вот сверток с красным цветком. И я ее догоняю и говорю, вот вы как-то вот не боитесь ничего, не стесняетесь никого, что вот там. И она мне говорит такие слова: а ты знаешь, это моя проповедь. Вот я иду, люди смотрят и вспоминают, что сегодня Пасха. И вот тогда я, это, знаете, для меня произвело очень большое впечатление, и я понял, что иногда проповедь бывает какая-то красноречивая, но не доходит до сердца человека. А бывает проповедь молчаливая, и вот она, знаете, дойдет настолько до глубины души, что ты сохранишь это на всю жизнь. То есть вот не боясь ничего, не боясь вот этого антирелигиозного режима, все-таки человек нес свою проповедь, и действительно люди обращали на это внимание и вспоминали, что Пасха. Вот такой случай, он со мной на всю жизнь, наверное, останется.
Скажите, почему, скажите, пожалуйста, а почему Пасха каждый год в разные дни, в разное время?
Ну, Пасха зависит от церковного календаря, который называется Пасхали, это годовой круг богослужений. Он составляется задолго до наступления какого-то определенного года. Например, мы сегодня можем узнать, когда будет Пасха через 100 лет. То есть он высчитывается, праздник Пасхи высчитывается очень задолго. Я знаю, вот из истории церкви это всегда было с первых времен христианства, то есть 2000 лет назад, это всегда была такая, знаете, прерогатива, что ли, Александрийской церкви. Вот есть же несколько православных церквей: Иерусалимская, Российская, там, Болгарская, Румынская, вот есть Александрийская. Вот Почему, я не могу сказать. Наверное, все-таки в силу того, что в Александрии всегда с древних времен, и это был, знаете, некий такой мировой ученый центр, там высчитывали все по звездам, и как это вот просчитывали, всегда не было современного оборудования, не было никаких спутников в космосе, но всегда высчитывали вот день Пасхи, который всегда совпадает с весной. Но я вам могу сказать, какие условия должны быть. Праздник православной Пасхи всегда должен быть после еврейской Пасхи, после иудейской Пасхи. Поскольку Христос воскрес после иудейской Пасхи, вот всегда высчитывается после них.
Угу, спасибо. У нас следующий вопрос. Пасха – это, конечно же, торжество, это, конечно же, красивый храм, красивых много людей в храме. Это все прям величественно так вот. Можно ли фотографировать в храме в эту ночь и в последующие дни?
Нет, нельзя. Мы все-таки в храм приходим для того, чтобы молиться. Молитва – это больше, чем слова. Молитва – это разговор с Богом. Вот все эти фотографирования, телефоны – это, знаете, такой бич современного времени. Я очень часто наблюдаю, когда два человека встречаются, и вместо живого разговора они сидят, и их больше интересует, сколько они лайков собрали со своих фотографий, да, и что им пишут там, не общаясь друг с другом. Извините, если мы так будем с Богом общаться, то мы дойдем до самого дна, это нельзя. Я думаю, что мы должны отложить, наверное, всю технику, оставить дома, а в церковь мы должны прийти для живого общения с Богом не только на Пасху, но и, собственно, в другие дни, поскольку, а зачем тогда вообще ходить в церковь, если просто фотографироваться или...
Угу. Понятно. Христос воскрес, воистину воскрес. Эти все слова будут произносить православные люди совсем скоро. Вот только крещенные люди могут так говорить. И можно ли поздравлять неправославных и некрещенных людей?
Конечно, можно. Можно всех поздравлять. Это все-таки не слова заклинания, это слова, которые ни к чему не обязывают. Если мы сегодня очень много говорили о проповеди, то вот это и есть проповедь. Мы напоминаем людям. И мы каким-то образом обозначаем этот день для себя, что для нас это самый, наверное, великий праздник в году, самый большой день в году. И зачем скрывать свое ликование, зачем на кого-то озираться, кому не понравится. Я думаю, что тут... промолчит, но никого мы этим не оскорбим.
Спасибо. Давайте поговорим про детей. Вот такой вопрос. Как надо готовить детей к Пасхе и в каком возрасте советуете уже брать детей на ночное богослужение?
Ну, как я уже говорил, лучше всего, когда ребенок сам попросится. Но если в какой-то момент ребенок скажет «я устал», то, несмотря на то, как бы родителям не хотелось до конца достоять службу, нужно уйти. Нужно все-таки нужно сделать все для того, чтобы для ребенка церковь ассоциировалась с радостью, с праздником, а не с утомлением и не с какими-то тяжелыми выстаиваниями долгими. Если ребенок захотел посидеть, то все-таки достаточно каких-то там стульев, скамеек в храме сейчас можно где-то посадить ребенка, и пусть он сидит, собственно, сколько ему надо, поскольку тяжело выстаивать, службы-то большие.
А вот дети же создают хлопоты, но получается, что там, ну, то ли он там отошел куда-то, ты же переживаешь за ребенка, все равно отвлекаешься. И получается, твоя молитва уже не такая искренняя, потому что ты отвлекаешься на ребенка.
Ну да. Все-таки детей, для детей специально утром, чтобы ночью, как бы все равно ребенок захочет спать, да, и родители будут расстраиваться. Будет утреннее богослужение, можно утром прийти, когда ребенок выспится, тоже будет пасхальное радостное богослужение, когда можно и маме помолиться, и ребенок не будет таким капризным, как ночью, в ночное время. А с какого возраста брать? Я думаю, все-таки, наверное, где-то лет с 14, с 15, может быть, это самое, наверное, лучшее. До этого ребенку будет тяжело.
Спасибо. Грех чревоугодия. Передача, что у нас все-таки время есть, и тут вот было бы неплохо поговорить и на эту тему.
Достаточно большой вопрос. Вот в уставе церкви, в наших правилах есть очень много разных понятий, определений, и есть в книге «Покаяние» издание, по-моему, было 19 века. Вот я помню, что есть там очень хорошее развлечение о грехе чревоугодия. Вы знаете, сейчас это так назвали, и слово «чревоугодие» стало каким-то немножко, ну, знаете, каким-то юмористическим таким словом, которое вызывает улыбку, и ничего, наверное, такого страшного. Люди думают, а что там такого просто как? Так вот, там есть разделение этого греха на две категории. Для меня это было очень удивительно, я хочу с вами поделиться. И есть два слова, они греческие, но я их переведу. Первое – это понятие лемаргия, а второе – понятие гастроморгия. Ну, от слова, знаете, да, греческий гастро, гастрит, гастроном, все от продуктов. Так вот, от желудка. Так вот, лемаргия подразумевает собой слово, которое на церковнославянский переводится как гортанобесие. А гастроморгия переводится как чревобесие. И очень страшные слова. И что они с собой подразумевают? Вот гортанобесие – это когда человек едой наслаждает свои вкусовые рецепторы. То есть, когда вот он сегодня ему предлагают что-то, да, а он говорит: ой, нет, я сегодня вот это ел, а давайте мне что-то другое. Такие люди очень часто любят ходить по ресторанам, находить изысканную кухню. Им нужно обязательно какие-то там определенные блюда. А вот чревобесие – это когда человек не может насытиться никакой едой. Для него он может есть все подряд без разбора, ему высокая кухня, фастфуд или какой-нибудь там еще что-то. И вот он не может насытиться, и то, и другое является не просто грехом. А вот что значит чревобесие? Это, знаете, некое беснование, когда, то есть овладевание, наверное, вот человеком какой-то, ну, если не чистой силой, то каким-то помешательством и на том, и на том. В чем это грех? То, что человек должен все-таки в пище быть очень разборчивый, не смотреть почаще на церковные календари, когда предполагается пост, когда предполагаются праздники, и не перебарщивай, знаете, не позволяя себе лишнего. А сегодня, как бы мы ни говорили о том, что ведь очень большое разделение в обществе, кто-то может себе позволить дорогие рестораны, а кто-то там зарабатывает очень мало на еду, но тем не менее, что постоянно человека не устраивает вот то, что он ест, ему хочется всегда что-то новое, какие-то вот услаждения. А пища – это должна быть помощь организму, то есть для того, чтобы мы заботились о своем теле. То есть мы должны есть пищу не для того, чтобы услаждать себя, а для того, чтобы беречь, поддерживать, а в каком-то в моменте жизни и лечить свой организм. То есть любая пища, она должна быть прием пищи должен быть вдумчивый и разборчивый.
Слушайте, вы рассказали такие вещи, после которых хочется сесть, призадуматься и, в общем-то, завершить эту передачу. Но у нас есть еще совсем чуть-чуть времени. Позвольте задать вам еще один вопрос. Это в чем нужно приходить в храм в светлый пасхальный праздник?
В праздничной одежде. Все-таки, да, тоже вопрос не из легких, но могу сказать, что мы говорили, да, что в православии есть культура во всем. Вот одежда, как мы одеваемся, это тоже часть нашей культуры. Я очень люблю разглядывать старые фотографии 19 века, когда люди на богослужении приходили в самых, так сказать, лучших, изысканных нарядах. И если вспомнить то время, когда не было не только электричества, но и асфальта на дороге не было, я обращаю внимание, как все были одеты такие, знаете, русские мужики с сложенной бородой, там, набриолиненные усы, и всегда, я обращал внимание, были чищенные такие блестящие сапоги. А дамы всегда были в изысканных шляпах, иногда даже разглядываешь, там можно, кроме цветов, еще какие-то, знаете, там, яблоки и виноград разглядеть на шляпах. То есть в храм приходили в самом таком лучшем. Ну, и потом, конечно, вот целый век безбожного времени. А сегодня люди, ну, храм, знаете, не расценивают как нечто такое вот для себя, просто как часть, наверное, своей жизни, ну и кто в чем. Но в храм подразумевается ходить всегда во всем праздничном, а если у кого нет праздничного, то, по крайней мере, в чистой, опрятной одежде для того, чтобы и видом своим показывать, что у нас сегодня самый большой праздник в году – Пасха.
Отец Никодим, спасибо большое. Вы столько всего интересного нам сегодня рассказали. Было о чем и задуматься, и о чем можно почитать еще где-то, что-то новое узнать. Спасибо. Это время есть на Раменском радио, друзья. С вами сегодня Ольга Неаполитанская. Хочу сказать всем, вступайте в нашу группу Раменское радио ВКонтакте и следите за нашими постами.
И на десерт.
Апреля 1829 года состоялся первый день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна. 3 апреля 1967 года состоялась премьера кинофильма «Кавказская пленница» или «Другие приключения Шурика». Как сообщает сайт «Киноистория», за каждый придуманный актерами комедийный трюк Гайдай пообещал гонорар – бутылку шампанского. Ну и придумывали. Никулин, к примеру, организовал трюк с почесыванием пятки в кровати. Для этого понадобилось спрятать под одеялом лилипута. В итоге Никулин заработал 24 бутылки шампанского. Моргунов – 18 бутылок, а Вицин – одну. Но не потому, что он скучный и неизобретательный. Просто Вицин – трезвенник. Шампанское ему было совсем не нужно. А придумал он как раз много. Трезвый образ жизни Вицина вообще доставлял немало хлопот. В легендарной сцене «Жить хорошо» он отказывался пить пиво и требовал налить вместо этого настой шиповника. У настоя не оказалось пены, что выдавало подделку в кадре. В итоге актеры уговорили-таки выпить одну кружку настоящего пива. Притча дня. Называется «Вкус жизни». Источник – портал «Правильное похудение». Однажды учитель спросил меня: «Чувствуешь ли ты вкус воздуха?» Я принюхался к лесному воздуху и назвал несколько запахов. «Да, нюх у тебя неплохой, но как насчет вкуса?» Я по собачьи высунул несколько раз язык, но остался в недоумении. «Хорошо». Учитель улыбнулся и, подскочив сзади, схватил меня и зажал рот и нос. Я понял, что сопротивление бесполезно. но через минуту инстинкт самосохранения заставил меня дрыгать конечностями и извиваться. Тогда учитель отпустил меня, и я вдохнул полной грудью жизни. «Вкус жизни», — сказал я, чуть отдышавшись. «Верно, этот вкус ты должен чувствовать всегда. Этот вкус есть также в воде, в еде и во многом другом. Не ешь то, в чем нет главного вкуса. Не говори с тем, кто душевно мертв. Пей из чаши жизни с удовольствием, но не торопись, ведь можно опустошить ее раньше времени, а можно и вовсе расплескать».